Лилия Нилова. Дохулиарды. Не тратить меньше, а зарабатывать больше. Вступление. Я регулярно слышу, что моя история глобальной трансформации сильно мотивирует. Я не только заработала денег, а еще переехала в Америку, что для многих является мечтой, и похудела на 92 килограмма. Настало время собрать все это воедино и рассказать историю своего пути. Поэтому эта книга про тот самый путь героя, про то, что возможно все. И даже если ты девочка, которая родилась в однокомнатной квартире, где живет 5 человек, и у которой не было своей кровати, то это никак не умаляет того, чего ты хочешь и можешь достичь. Многие из вас знакомы с таким инструментом, как колесо баланса. Так вот, деньги там часто одна из основных сфер. Работает это так. Ты начинаешь зарабатывать деньги, и после этого тебе становится легче уделять внимание своему здоровью, например. Потому что теперь у тебя есть деньги, чтобы пойти к хорошему врачу, тренеру, мастеру. Для меня деньги — это сфера-локомотив. Поэтому эта книга называется «Дохулиарды». Похудела бы я, если бы не заработала денег? Честно, я не уверена. Потому что когда у тебя нет денег, все твое внимание сконцентрировано на них. Сначала ты ориентируешься на базовые потребности, потом идешь к потребностям более высокого порядка. Все, что я сделала в своей жизни, во многом я сделала благодаря деньгам. Мне бы хотелось, чтобы эта книга подтолкнула вас обратить внимание на новые возможности, взглянуть на свою жизнь под другим углом, перестать смотреть на нее с позиции «А что я могу в этих условиях?» и начать смотреть с позиции «А что еще я могу сделать в этих условиях?» А как я могу их трансформировать? Есть прекрасная поговорка. Даже если вас съели, у вас есть два выхода. Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, где вы не хотите искать. Я уверена, что каждый человек может зарабатывать деньги. Особенно в наш информационный век. Глава первая. Принцесса делает шаг. Начиналось за здравие. Что обычно пишут в таких книгах в самом начале? Наверное, о первых детских воспоминаниях, так? Окей, погнали. Итак, мне 2 годика. Я на даче у бабушки стою на камушке, нюхая какой-то цветочек. До сих пор помню эти ощущения. Я любима, я желанный ребенок. У меня есть папа и мама, бабушка и дедушка. Все друг друга любят и ценят. Прямо кайф. Чувствую спокойствие и уверенность в том, что все хорошо, и так будет всегда. Как в сказке. И жили они долго и счастливо. Но только это была не сказка. Впрочем, не буду забегать вперед, всему свое время. Пока была маленькой, жила у дедушки с бабушкой, потому что мама и папа учились. Когда я родилась, они были еще совсем молодыми. Папе 17, а маме 18 лет. Бабушка решила тогда, что ради меня уйдет с работы, благо дедуля в ту пору хорошо зарабатывал. Он у нас был владельцем заводов, газет, пароходов, а точнее работал в снабжении и организовал какой-то кооператив. Очень предприимчивый был мужчина. Все время к нам на дачу отправлял всякие списанные штуки, вот буквально все, что не приколочено. Чтобы вы понимали, не воровал, а именно привозил хорошие еще вещи, которые отслужили свой срок, и по правилам их надо было куда-то девать. Не выбрасывать же. Короче, дедушка обеспечивал всю семью, прабабушку, бабушку, моих родителей и так далее. А бабуля посвящала мне себя целиком без остатка. Маму я видела только по выходным, потому что по будням она училась в институте, ну и летом, когда все вместе мы приезжали на дачу. Жила я тогда, как у Христа за пазухой. С 2 лет бабушка учила меня английскому языку, потому что она была переводчиком. Она у меня вообще очень классная, этакая мать рода, прямо как Урсула из 100 лет одиночества. Воспитывала меня, прививала правильные привычки. И я всегда ходила с красиво собранными волосами, одета с иголочки в импортные вещи. Со мной гуляли по расписанию 2 раза в день, кормили по часам и первое, и второе, и компот, все как положено. Словом, я была залюблена по самое не могу. Вокруг меня вращался мир. Спать вообще укладывали всей семьей. Когда я ложилась, тут же в доме выключали телевизор, ходили на цыпочках, бабушка за этим строго следила. Она мне колыбельные пела перед сном. А я говорила «другую хочу», «бабу Таню хочу», «маму хочу», «Марину хочу». Приходили прабабушка, мама, тетя и тоже песни запевали, у каждой был свой репертуар. Но однажды дедушке этот цирк надоел, и он сказал, как отрезал: «Все, спать быстро!» На этом вечерние концерты и закончились. Но мне все еще по-всякому угождали. Я, к примеру, кричала, что нужен кефир перед сном, иначе не буду спать. И специально для меня ставили молоко закисать, чтобы получался домашний кефир. Такие дела. Я была хоть и избалованной, но очень послушной, воспитанной. И не скажу, что вундеркиндом, но говорить рано начала, знала много слов. Меня натаскивали стихи с табуретки читать, чтобы привыкала всегда быть на виду. Это было непросто. Я очень смущалась при виде мужчин, кроме дедушки, особенно если они были с усами почему-то. Например, дедушкин брат, усатый и очень громкий. Он приезжал, я тут же пряталась под стол или просто пыталась залезть маме под подол, а она носила мини-юбки и скользкие колготки, так что получалось так себе. Вот такое детство было у маленькой Лилии. Кстати, имя мое на тот момент было достаточно редким, мне оно казалось дебильным, долго не могла его принять. А когда чуть-чуть подросла, стала спрашивать, почему меня так назвали. Оказалось, что в честь школьной любви моего папы, толстой рыжей еврейской девочки. Это мама мне сказала. Но обалдеть теперь. Я что, толстая рыжая еврейская девочка, чтобы меня Лилией называть? Нормальных-то имен не было. Если копать глубже, то были. Мама хотела, чтобы я была Катей. В то же время бабушка, мастер креативных имен, предлагала Илону, Лолиту и все в таком духе. В итоге разные варианты написали на бумажках, положили в шапку и вытащили наугад. Реально, все так и было. И стала я Лилией, как изначально хотел папа. И да, мне казалось, что имя придурочное. Я страдала от него. Мечтала, вот будет мне 10 лет, поменяю к чертям собачьим. Уже тогда я была борцом с системой. Приходила на детскую площадку и врала, что меня зовут Ира, Галя. А потом как-то заявился мой друг Андрей. «Лиля, пойдем на стадион?» Взял и спалил. И вот мне исполнилось 10. Я всерьез собиралась поменять имя на Катю, но быстро поняла, что это запарно с точки зрения документов. Да и все в школе меня уже знают как Лилю. Честно говоря, стреманулась я тогда все это затевать. Уже потом, когда переехала в США, я полюбила свое имя нежной любовью, потому что оно такое классное и international. С этим многие сталкиваются. Если ты Маша или Наташа, то в Америке ты превращаешься в Мэри и Натали. Это еще ладно. А если Люда или Галя, уже сложнее, да? Мне в этом смысле повезло. Лилия — это Лили, то есть Лы-Лы. В английском языке нет прямого аналога буквы «И». Я первое время не могла привыкнуть к этому, но сейчас прямо кайфую. Обычно, когда я представляюсь, говорю «I'm Lily, like a flower». Я Лиля, как цветок. И все говорят «Вау, какое крутое имя». Но, правда, сейчас я очень хочу поменять фамилию, потому что она в США звучит странно, с ударением на второй слог, «Милова», и выдает мои восточноевропейские корни. Плюс сильно напоминает мне об отчиме, который избивал меня в детстве. Короче, мне не хочется иметь какое-то отношение к его роду, даже формальное. Поэтому, когда я буду делать американский паспорт, сменю фамилию, чтобы начиналось на «А». У меня будут инициалы «ЛА». Кайф? В детстве, до того, как меня удочерили, такие дела, ага, у меня фамилия была совсем другая, Кочубекова. Если Лилия Нилова еще хоть так себе, то Лилия Кочубекова — это ж полный привет. У моего дедушки была фамилия Кочубекян, потому что он армянин. Но в СССР после войны сочинили русифицированную версию, и теперь эта фамилия Кочубеков вымирает. Мальчиков, которые бы продолжили род, никто так и не родил. Дедушка переживал по этому поводу, но я вряд ли возьму эту фамилию. Хочу какую-то свою, чтобы освободиться ото всех старых паттернов. «Серый город любит тебя». Нет. Добро пожаловать в Питер 90-х годов. Помню его как серый, тусклый город с очень плохой погодой. Я с детства от этого страдала и от сырости, и от серости. В лихие годы иначе и не могло быть. Самые цветные воспоминания из детства — пара месяцев летом на даче каждый год. Все дело в том, что я жила в не самых хороших местах. Сначала с бабушкой в районе метро «Ладожская» на проспекте Косыгина. Когда мама развелась с папой, мы вообще переехали в Купчино. Это как московская Братеево, Бирюлево. В общем, лютый катаклизм, старый спальник с убогими панельными девятиэтажками. У нас в подъезде постоянно воняло кошачьей мочой и валялись шприцы. Когда стали с отчимом жить, в 1995 году переехали на Пискаревский проспект в 14-этажный дом. И у нас там всегда кого-нибудь убивали, стабильно, раз в год. Я не преувеличиваю. Такое было время. Плюс бандитский Петербург, как-никак. Я так и жила с ощущением, что это нормально. Один раз даже наступила на труп, когда мне было лет 9-10. Скинули человека с крыши. А я иду в школу на первый урок английского на автопилоте с знакомой дорогой. Под ноги особо не смотрю. Чувствую, что наступила на что-то мягкое. Смотрю, это рука. Мне так стало страшно. Первый раз в жизни покойника увидела. Убежала в школу со всех ног. Потом пришла домой и увидела, что там стоит милиция, обрисовано место мелом, как в фильмах. Тогда много снимали на эту тему «Менты», «Улицы разбитых фонарей». Вся жизнь была пропитана атмосферой этих сериалов. Чего уж тут удивляться, когда ты идешь в школу, а тут труп валяется, если даже по телевизору внушают, что это в порядке вещей. Чуть раньше мы жили у бабушки, там было не лучше. Она занималась коммерцией, ездила в Турцию, привозила вещи на продажу. Вся квартира в тюках. Это была эпоха псевдосвободного предпринимательства. Хочешь заниматься бизнесом? Иди к метро и продавай, что хочешь. Хоть сигареты, хоть мячи футбольные, хоть что. Есть такой фильм «Ты у меня одна». Там Збруев идет от станции метро Купчино. Я как раз в этих местах обитала и помню ровно то, что показывают в фильме. Стоят попрошайки, которые говорят: «Дочь школьницы стала проституткой, помогите Христа ради». Кто-то из симфонического оркестра играет на инструментах, кто-то продает сало и варенье, и все лежит в одном месте на полу на газете. Кто-то тут же торгует мандаринами, сигаретами, и ты идешь мимо этих рядов. Если вы уже запутались в моих бабушках, то поясню, одна моя бабушка Галя была предпринимателем, а вторая Валя — переводчица, не работала. Вот эта первая познакомилась с какой-то женщиной. Они съездили в Польшу и поняли, что на этом можно заработать. Как? Очень просто. Ты там купил на $100, приехал, продал за $200. Уехал назад, купил на $200, продал за $400. И так по нарастающей. Это называлось челночить. Так вот, у бабушки имелись какие-то точки на рынке. Она была не суперуспешной в бизнесе, а скорее осторожной. Помню, как в детстве ей помогала разбирать тюки с товаром. Чтобы больше влезла, она раскручивала перечницы и солонки, складывала части отдельно. А от меня требовалось их назад скрутить, разложить по коробкам и все такое. Наверное, мне было года 3-4, и это все виделось этакой игрой. Но больше всего любила играть в магазин. Я уже в том возрасте прекрасно видела, что происходит вокруг. Здесь продают то, там это. В итоге я расставляла кукол, рисовала деньги, печатала ценники, старалась правильно расположить товар, как опытный мерчендайзер. Бабушка Галя ездила в Турцию раз в 2 недели. Начинала с малого, потом стала привозить вещи подороже, реализовывать их выгоднее. Как-то так она кормила семью и даже купила в итоге машину, старую копейку 1973 года выпуска. Вы скажете, какой-то бизнес не особо выгодный. Вот так мотаться туда-сюда, товар возить. А много ли увезешь на своем горбу? Согласна, но речь тогда шла не о крупных деньгах, а просто о том, чтобы выжить, хоть как-то улучшить качество быта. Да, были люди, которые зарабатывали приличнее, но у многих из них и проблем тогда было больше. А еще, может быть, бабушка Галя боялась рэкета. У меня так у дедушки с заводами-пароходами, мужа бабушки Вали, отжали бизнес. К нему как-то пришли какие-то 2-метровые быки. Открыла бабушка, они и где Виталий? И дедушка им отдал все: квартиры, машины и остальное. Все потому, что его брат неудачно вписался в какой-то блудняк. Такие времена были. Поэтому, возможно, моя бабушка-предпринимательница делала так, чтобы и деньги какие-то были, и она не сильно высовывалась. Купила себе пальто, когда мне было лет 7, и говорит нам: «Скажите всем, что это вы мне подарили, ясно?» У нее, в принципе, если сейчас вспоминать, были все возможности, чтобы стать успешной. Но что-то постоянно шло не так, и я даже не знаю, что именно. Был у нее в свое время муж-моряк, и она спекулировала, шила джинсы по лекалам, которые он привозил с последующей продажей. Бабушка Галя вообще была талантливой швеей, и то, что она делала, быстро разлеталось. Она сама даже оплачивала кооперативную квартиру, кто в теме поймет, насколько это мощно. Когда ей было 25 лет, муж ее умер. Она осталась матерью-одиночкой и вынуждена была подрабатывать то уборщицей, то продавщицей, а ночью продолжала шить. Такая же за. В этой книге будет много про деньги. Недаром она называется «Дохулиарды». И уже на примере бабушки мне есть что сказать. Она не была свободной, расслабленной в отношении купюр и монет. Все время что-то копила, и это что-то постоянно исчезало. То воровали, то еще каким-то образом терялось. Как будто бабушка настолько боялась денег, что подсознательно стремилась избавиться от них любыми способами. К слову, на то, чтобы побаиваться богатства, были основания в те годы. Когда она челночила, у нее была подруга Тамара. Так эту Тамару убили из-за денег. В собственной квартире. зарезали и сожгли. И бабушка настолько перетрухнула, что вообще перестала ездить в Турцию. Хотя могла бы переждать бурю и в поздних 90-х, когда уже не было адской коррупции и бандитских разборок, легализовать бизнес. И вот после случая с подругой бабушка Галя, если и хотела заработать, то шла в сетевые компании. И меня туда тащила, кстати. Буквально во все, какие были. Amway, Тяньши, какие-то ультразвуковые стиральные, прости господи, машинки. Она все время повторяла свою мантру. Что-то в духе «Мы обязательно станем яхонтовыми предпринимателями бриллиантового уровня». Но я этим не хотела заниматься. К настоящему маркетингу сетевой никакого отношения не имел. Я к тому времени подросла, но все еще жила у нее. И бабушка меня постоянно донимала. «К чему ведет твоя жизнь?» И что бы я ни ответила, она все обесценивала. «Ты закончишь на помойке, как твоя мать!» Уже потом я поняла, она выводила меня на эмоции специально, такой энергетический вампиризм. В конце концов, я перестала на это реагировать, и когда бабушка задавала коронный вопрос, сразу отвечала: «Моя жизнь идет прямиком на помойку, пошли вместе!» Сейчас, конечно, все это выглядит забавным, но тогда было очень тяжело, друзья мои.